Уровень воды в том озере был вполне подходящим для бобров. Однако, несмотря на это, бобры построили еще одну плотину выше по течению, что привело лишь к ненужному затоплению прилегающих земель. И этот поступок бобров, конечно, тоже нельзя назвать разумным. И он свидетельствует о том, что своих умственных способностей у них не так уж много. Рациональность и организованность действий бобров во время сооружения своих жилищ, рытья каналов, строительства плотин, возводимых ими в соответствии с довольно сложным и мудрым проектом, объясняется тем, что с рождения в их мозг заложены очень сложные и разумные инстинкты. Возникает вопрос, как бобры эти свои разумные инстинкты приобрели? От кого они их получили? Только разум может создать нечто разумное. Кто же, обладающий разумом, запрограммировал сложное поведение бобров? Это сделал их разумный создатель, Бог, сотворивший жизнь на земле.
Дорогие слушатели, я надеюсь, вы меня хорошо слышите. И в таком случае сегодня услышите о том, как мы слышим. В нашей передаче прозвучит беседа о сложнейшем и точнейшем слуховом приборе – о человеческом ухе.
Слушаю. Алло. Ничего не слышно. Алло.
Алло.
Так, теперь слышу.
Здравствуйте, доктор.
А, вот кто это звонит. Здравствуй, здравствуй. Как твои дела? Как здоровье?
Хорошо, все в порядке.
Ну, прекрасно. Раз все в порядке, значит, ты мне звонишь, как я догадываюсь, по поводу твоей радиопередачи, да?
Это точно. Доктор, если у вас есть время, не могла бы я к вам сейчас зайти поговорить?
Ну что ж, сейчас как раз можно.
Отлично.
Послушай, а о чем ты на этот раз хочешь разговор вести?
Я хотела бы поговорить о том, как мы слышим.
О том, как мы слышим?
Да. Не могли бы вы рассказать мне и нашим слушателям, каким образом мы звуки воспринимаем?
Каким образом? Ушами? Да, это действительно очень интересно. Хорошо, заходи вот прямо сейчас. Да-да, пожалуйста.
Это я.
Заходи, заходи, присаживайся вот тут.
Спасибо.
Ну, слушай про слух.
Слушаю.
Как говорят, в одно ухо войдет, а в другое выйдет, да?
Нет, я все пойму. Мимо ушей не пропущу. Во всяком случае, на магнитофон запишу.
Это хорошо. Тогда слушай. Я тебе расскажу, как звук в ухо заходит. Ухо состоит из трех частей. И через все эти три части проходит звук.
Три части?
Да, три части. Наружное ухо, среднее ухо и внутреннее ухо.
Наружное ухо – это то самое ухо, которое...
Которое снаружи.
Которое мы видим.
Да. Врачи относят к наружному уху ушную раковину и начало ушного прохода.
Начало ушного прохода, то есть отверстие, куда звук заходит.
Верно. Ну, а ушная раковина, как ты, наверное, знаешь, сделана из хряща. И сконструирована она очень мудро.
Мудро?
Да. Ушная раковина такую форму имеет... которая помогает звук улавливать. Причем ее изгибы, вот видишь, эти впадины, выступы, они тоже служат этой цели.
Ясно.
Так что ушная раковина спроектирована очень мудро нашим Творцом.
Согласна. Доктор, а что находится в среднем ухе?
В среднем ухе находится нечто очень важное, а именно барабанная перепонка.
Барабанная перепонка? Я слышала о ней, но точно не помню, что это такое.
Ты потому о ней и слышала, что она у тебя есть в каждом ухе.
Что она собой представляет?
Барабанная перепонка – это тонкая, эластичная, но довольно прочная пленка. Она расположена в глубине, в конце ушного прохода.
А почему барабанную перепонку назвали барабанной?
Ну, видимо, потому что она натянута, как кожа на барабане. Когда звук входит в ухо, он заставляет барабанную перепонку вибрировать, дрожать.
Вибрировать так же, как кожа на барабане вибрирует, когда по ней бьют?
Ну да, примерно так. Но только барабанная перепонка вибрирует, колеблется от звуковых волн.
Наверное, она очень чуткая.
Конечно. Барабанная перепонка улавливает даже очень тихие звуки. Она чуть-чуть колеблется даже от шепота, от тихого шелеста.
А от громких звуков она, наверное, колеблется очень сильно?
Совершенно верно. От слабых звуков барабанная перепонка колеблется слабо, а от сильных – сильно.
Это напоминает мне мембрану в телефоне.
Ну, конечно, принцип тот же самый.
Ясно. А что дальше? После того, как звук попадает на барабанную перепонку.
А вот слушай, за барабанной перепонкой расположена барабанная полость, основная часть среднего уха. И там, по другую сторону барабанной перепонки, находятся три очень тоненькие косточки.
Три тоненькие косточки?
Да, слуховые косточки, очень тоненькие, но очень важные. Косточки эти называются молоточек, наковальня и стремя.
Какие странные названия.
Эти косточки так названы, потому что они на молоточек, наковальню и стремя похожи.
Ах, вот в чем дело.
Да. Рукоятка молоточка прикреплена к барабанной перепонке, и все три слуховые косточки соединяются друг с другом с помощью маленьких суставов.
Интересно, для чего эти косточки нужны?
Когда звук колеблет барабанную перепонку, она передает колебания молоточку. Молоточек колеблет наковальню.
А наковальня колеблет стремя.
Верно. И как ты думаешь, что в результате получается?
Не знаю.
Звук становится в 22 раза громче.
Что-что? Звук становится громче в 22 раза?
Да, эти три маленькие косточки в 22 раза усиливают звуковые колебания, передающиеся им от барабанной перепонки.
Вот это здорово! Интересные усилители звука. Как же они его усиливают?
Это пока загадка для ученых. Объяснить это они полностью не могут. Однако ученые располагают другой интереснейшей информацией о слуховых косточках.
Какой?
Эти косточки не растут.
Не растут?
Нет. У ребенка и у взрослого они одинакового размера.
Интересно. Все кости в организме растут, а эти три косточки нет?
А эти три не растут с момента рождения человека. Для того, чтобы эти косточки успешно справлялись со своей работой, они должны быть очень точно подобраны по весу и отрегулированы. Ведь они должны улавливать даже малейшие колебания барабанной перепонки, которые вызваны очень тихими звуками, а затем без искажений усиливать эти колебания и передавать их во внутреннее ухо.
Да, точность здесь большая требуется.
Точность и слаженность работы всех трех крошечных слуховых косточек очень важна для того, чтобы мы, люди, имели способность слышать. Как ты думаешь, что могло случиться, если бы эти три косточки росли, так же, как остальные кости в организме?
Я думаю, во время их роста могла бы нарушиться точность и слаженность их работы. Одна из них могла бы оказаться немного больше, чем нужно.
Верно. А потом при росте костей могли бы возникнуть некоторые проблемы с суставами. Но ведь даже очень незначительные отклонения могли бы нарушить работу нашего точнейшего слухового аппарата.
Значит, это очень здорово, что три наши маленькие слуховые косточки не растут?
Конечно. Мы получаем их нужного размера, в уравновешенном и отрегулированном виде уже с момента рождения. И расти им совсем не нужно, как остальным костям.
Надо же, как мудро устроено.
Да, это мудро устроено, мудро предусмотрено нашим создателем.
Верно. Доктор, а куда звуковые колебания передаются от слуховых косточек?
От косточек звук передается через так называемое овальное окно во внутреннее ухо, в ушную улитку.
В ушную улитку? Что это такое?
Это, пожалуй, самая сложная часть уха.
А почему она называется улиткой?
Потому что она на улитку похожа. Это костное образование в форме раковины улитки.
Интересно.
Да, наша ушная улитка имеет 2,5 завитка, а размером она с горошину.
И это самая сложная часть уха? Почему?
Потому что она является основным приемником звуков, и потому что из нее сигналы о воспринятых звуках передаются в мозг.
А как эта улитка устроена?
Там находится особая прозрачная жидкость, а также тысячи крошечных слуховых клеточек по форме, похожих на волоски. Эти волоски прикреплены к внутренней поверхности улитки.
Вот оно что!
Да. И вот, когда звук приходит в ушную улитку, он заставляет колебаться находящуюся там жидкость.
Понятно. А что происходит с волосками?
А колебания жидкости заставляют, в свою очередь, вибрировать волоски, точнее, слуховые клеточки, имеющие форму волосков. И интересно то, что волоски эти разные.
Волоски разные?
Да. Каждый волосок колеблется с определенной частотой.
Как это?
А вот так. Например, человек слушает игру на рояле. В определенную секунду он слышит ноту, например, до.
Так, ну и что?
А то, что эту ноту воспринимает лишь определенная часть волосков в его ушной раковине.
Ах, вот в чем различие между волосками. Теперь я поняла. Одни волоски, наверное, воспринимают ноту до, другие — ноту ре, третьи — ноту ми и так далее.
Совершенно верно. Каждый волосок настроен на свой определенный звук. С помощью этих различных волосков ухо может воспринимать 1500 различных тонов на почти 10 октавах. Это значит, что ухо может уловить приблизительно 10 оттенков между каждой полунотой.
10 оттенков между каждой полунотой? На полноты отличаются звуки, издаваемые двумя соседними клавишами рояля?
Верно. А ухо человека может улавливать еще 10 оттенков между каждыми такими двумя звуками.
Здорово.
Интересно еще вот что. Ухо может приспосабливаться к звукам разной силы. Оно само как бы регулирует громкость восприятия звуков. Так что человек может слышать грохот взрыва и может слышать звук шагов кошки, если более громкие звуки отсутствуют.
Отлично устроено. Все это свидетельствует о том, что ухо очень разумно сконструировано.
Да, очень разумно сконструировано нашим творцом.
Это верно. Доктор, вы сказали, что звуки из ушной улитки передаются в мозг человека?
Да. Каждый волосок в улитке соединен с нервной клеточкой. И в этой нервной клеточке звуковой сигнал превращается в электрический.
Потрясающе!
Да. Если ты слышишь, например, множество звуков, издаваемых симфоническим оркестром, значит, нервные клеточки сумели преобразовать каждый из них в электрический импульс. А все эти электрические импульсы передаются по специальному слуховому нерву в мозг.
Здорово! А как много электрических сигналов может быть передано в мозг одновременно?
30 000 сигналов в одно и то же время.
Вот это да! А толстый этот слуховой нерв?
Слуховой нерв не толще грифеля карандаша.
И 30 тысяч сигналов могут быть переданы по нему одновременно?
Конечно. Да, вот так мы и воспринимаем звуки. Ну, надеюсь, я удовлетворил твою любознательность.
Да, доктор. Большое вам спасибо. Все, что вы рассказали, очень интересно. Действительно, уши наши устроены чрезвычайно сложно и разумно. Только великий инженер мог спроектировать такие совершенные улавливатели звуков.
Верно. И этим великим инженером является наш Создатель, Бог, сотворивший жизнь на Земле. Дорогие друзья, я думаю, вам хорошо знакомо имя Чарльза Дарвина, автора эволюционной теории. Чарльзу Дарвину принадлежат такие слова, цитирую: «Если можно было бы доказать, что любой из ныне существующих сложных органов сформировался не в результате многочисленных благоприятных мелких изменений, моя теория рухнула бы полностью». Конец цитаты. Так писал Чарльз Дарвин в своей книге «Происхождение видов». Говоря о многочисленных благоприятных мелких изменениях, Дарвин имел в виду наследование приобретенных признаков. Он верил, что навыки или физические качества, приобретенные живыми существами в течение жизни, передаются по наследству их потомкам. Например, если какое-то ходившее по земле животное в поисках пищи научилось лазить по деревьям, и при этом у него развились мышцы передних лап, детеныши его якобы уже с рождения будут уметь лазить по деревьям и будут обладать более сильными передними лапами. Вот какие мелкие изменения в новых поколениях живых существ Дарвин имел в виду. Однако открытие существующих в природе законов наследственности, законов генетики, опровергло идею наследования приобретенных признаков, в которую верил Дарвин. И надо сказать, что жизнь довольно наглядно опровергает эту идею. Например, у человека, научившегося хорошо плавать, дети не родятся пловцами. Им тоже придется учиться плаванию. Или такой пример. У животного с вывихнутой лапой детеныши рождаются со вполне нормальными лапами. Так действует закон наследственности, не допускающий никаких значительных изменений в живых существах, препятствующий превращению одних видов животных в другие и не допускающий формирования новых органов. В животном мире мы можем наблюдать лишь допускаемые законами наследственности незначительные изменения в пределах существующих видов животных. Например, лошади могут быть разной породы, разной окраски, но такое разнообразие, допускаемое природой, не может привести к превращению лошади в другое животное. А теперь повторим уже прочитанные нами слова Дарвина. Если можно было бы доказать, что любой из ныне существующих сложных органов сформировался не в результате многочисленных благоприятных мелких изменений, моя теория рухнула бы полностью. Современные натуралисты могут заявить по этому поводу, что открытие законов наследственности доказало, что никакие мелкие изменения в живых существах никогда не могут привести к значительным их изменениям, к формированию у них более сложных органов, что так важно для теории эволюции. Таким образом, с открытием законов наследственности теория Дарвина, выражаясь его собственными словами, рухнула полностью. Однако, если эта теория рухнула, значит, следует признать верной идею создания мира Богом, Творцом. Но безбожникам, конечно, хочется найти другое объяснение происхождения живых существ. Чтобы спасти эволюционную теорию Дарвина, они стали утверждать, что эволюция могла осуществиться с помощью мутаций. Мутации – это случайные отклонения от нормы в живых организмах, передающиеся по наследству. А так как мутации передаются по наследству, они, по мнению сторонников теории эволюции, могли быть причиной накапливаемых из поколения в поколение изменений в живых организмах, изменений, постепенно приведших к возникновению новых сложных органов и новых более сложных видов живых существ. Однако на самом деле мутации бывают довольно редко, и в подавляющем большинстве случаев они вредны для организма, часто приводят к смерти. Кроме того, мутация – это нечто совершенно случайное, что-то вроде грубой поломки в организме, в его наследственных клетках. А может ли случайная поломка привести к возникновению чего-то разумного и сложно устроенного? К возникновению более сложных органов, к происхождению более сложных живых существ от более примитивных? Ведь именно этому учит теория эволюции. Поверить в это так же трудно, как поверить в улучшение конструкции часов в результате того, что их уронили на бетонный пол. Ученые, занимающиеся исследованием мутаций на протяжении многих лет, не зарегистрировали ни одного случая, когда мутации привели бы к возникновению нового полезного органа. Если сторонники теории эволюции в наше время стараются объяснить возникновение сложных органов с помощью мутаций, сумеют ли они доказать, что именно благодаря мутациям возник такой совершенный орган, как человеческое ухо? Или даже не ухо, а лишь крошечная его часть – три сцепленных друг с другом маленьких слуховых косточки. О том, как называются эти косточки и какую роль выполняют они в нашем ухе, мы уже слышали в сегодняшней передаче. Могли ли мутации, эти совершенно случайные явления, с такой точностью и тщательностью создать три слуховые косточки, укрепить их вместе и заставить работать надлежащим образом? Ясно, что нет. Ведь там, где требуется большая точность, тщательность, налаженность работы, не может быть места случайности. Еще вопрос. Могло ли какое-либо случайное совпадение привести к тому, что три крошечные слуховые косточки с момента рождения человека не растут, оставаясь все того же размера и в том же отрегулированном положении, необходимом для их успешной работы, в то время как остальные кости организма вырастают? Может быть, логичнее не приписывать создание нашего сложнейшего органа слуха слепому случаю? Может быть, правильнее признать, что он был создан по проекту мудрого Творца? Поистине, природа свидетельствует о Боге в своем Создателе. Однако многие люди, к сожалению, стараются этого не замечать. В Священном Писании мы находим такие слова пророка Исаии, говорящего от имени Господа: «Слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете, и не увидите, ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтоб я исцелил их».
В мире природы.
В сегодняшней передаче вы услышите беседу с птицей, которая хорошо умеет нырять. Эту птицу зовут змея-шейка, а проживает она в Южной Америке. Здравствуй, птица! Как живешь? Ты куда сейчас плывешь?
Хорошо, я поживаю. На рыбалку выплываю.
Птица, не могла бы ты уделить немного времени, чтобы рассказать мне и нашим слушателям о своей жизни?
Рассказать? Ну, что же я могу рассказать?
Что-нибудь интересное, а мы по радио передадим.
Ну, ладно, так и быть. С чего же начать?
Птица, скажи, пожалуйста, вначале, как тебя зовут?
Меня зовут Змея-шейка.
Как-как? Змея-шейка?
Ну да, Змея-шейка из семейства бакланов.
Интересно. Тебя так назвали, наверное, потому что шея у тебя очень длинная?
Верно, верно. Шея у меня действительно длинная. Длиной больше полметра.
Длина немалая. Змей Шейка, расскажи, пожалуйста, еще немного о своей внешности. Это для наших радиослушателей.
О внешности? Внешне птица я солидная. Длина туловища моего вместе с шеей примерно метр. Ну а шея моя 2/3 этой длины составляет.
Перышки у тебя коричневые.
Да, у меня есть перышки коричневые, черные и белые.
Змей Шейка, а зачем тебе такая длинная и гибкая шея?
Зачем? Видишь ли, такая длинная шея мне очень помогает при ловле рыбы.
Ага, ясно. Значит, ты плаваешь на поверхности воды, а шею...
Я плаваю не только на поверхности воды, я плаваю и под водою.
Как под водою?
Так очень просто. Я хорошо умею плавать под водой.
Ты умеешь нырять?
Ну, конечно. Вот смотри. Раз, два, три.
Здорово! Первый раз встречаю птицу, хорошо плавающую под водой. Скажи, змей Шейка, а зачем ты под водой плаваешь?
То есть, как зачем? Ну, конечно, для подводной охоты. На рыб и на лягушек.
Интересно, как ты ловишь рыб?
Ну что ж, я могу рассказать.
Да вот еще, чтобы не забыть. Змей Шейка, расскажи, пожалуйста, сперва, где вы обитаете на земном шаре?
Мы, птицы Змеи Шейки, обитаем не только здесь, в Южной Америке.
А где же еще?
Родственники наши живут также в Африке, в Южной Азии и в Австралии.
Ого! Почти по всему земному шару расселились.
Да, почти. А впрочем, что значит «почти»? Ведь мы, змеи Шейки, только в жарком климате проживаем. И только в пресных водах, в реках, в озерах.
Понятно. Змеи Шейка, расскажи теперь, пожалуйста, как ты рыбку ловишь?
Как я ловлю рыбку? Ну что ж, захожу я в воду и плыву.
Плывешь? Куда?
То есть как куда? От берега. А потом перестаю грести своими лапками и останавливаюсь.
Останавливаешься посреди пруда?
А почему бы нет? Останавливаюсь посреди пруда и остаюсь на плаву.
Как поплавок?
Наподобие.
Змей Шейка, а я заметила, что ты сидела на воде, расправив свои широкие крылья. Это тебе помогает сохранять плавучесть?
Нет, это не для плавучести. Это специальный прием для более успешного лова рыбы.
Ах, вот в чем дело.
Да, дело именно в этом.
Интересно, как это тебе помогает рыбу ловить?
Как? Видишь ли, у нас здесь, в Южной Америке, солнце очень жаркое и яркое.
Ну и что?
А то, что рыба этого не любит.
Рыба не любит яркого солнечного света?
Нет. Рыба предпочитает плавать в тени.
Ага, ясно. Твои широкие крылья, распростертые над водою, как раз создают тень.
Совершенно верно. И это привлекает рыбок. От знойных лучей уплыть рыбы хотят. В тени моих крыльев укрыться спешат.
Значит, добыча сама к тебе приплывает?
Ну, конечно.
Здорово придумано.
Такому способу рыбалки меня научил мой создатель.
Верно.
Да. И я... склоняю свою голову на бок и всматриваюсь в воду.
рыб высматриваешь?
А как же! И представь себе, своим зорким глазом я вдруг замечаю, что подходящего размера рыбешка приплыла и спряталась от жарких лучей в прохладной тени моих крыльев.
Так, ясно. И добыча, значит, у тебя под носом?
Под носом, а вернее сказать, под клювом, моим острым и длинным клювом.
Скажи, птица-змеешейка, а какой длины у тебя клюв?
Клюв мой длиной, представь себе, 12 сантиметров.
Ого, 12-сантиметровый клюв, и ты им ловишь рыбу?
Конечно. Причем, если рыбка подо мной на глубине меньше метра, я могу схватить ее, не двигаясь с места.
Здорово! И как это у тебя получается?
А вот слушай. В то время как мои распростертые над водой крылья продолжают служить рыбе зонтиком от солнца, я осторожно опускаю мою длинную шею в воду.
Теперь понятно, как твоя длиннющая шея помогает тебе рыбу ловить.
Сейчас тебе станет еще понятней. Шею свою я погружаю в воду в изогнутом виде.
В изогнутом виде? Зачем? Вот это как раз непонятно.
Ну что ж тут непонятного? Изгибаю я свою шею эдаким зигзагом. Она у меня тогда напрягается наподобие сжатой изогнутой пружины.
Ах, вот как!
Да, и в подходящий момент я длинную шею свою разгибаю и клювом мгновенно рыбешку пронзаю.
Ух ты! Значит, длинная шея обеспечивает тебе дальнобойность?
Совершенно верно. С помощью моей длинной шеи и острого клюва я могу, оставаясь на поверхности, быстро загарпунить рыбу на глубине 65 сантиметров.
Здорово!
Теперь понятно, для чего Творец снабдил меня такой длинной шеей?
Да, птица-змеешейка, вполне понятно. И все это довольно интересно.
Интересно? А знаешь ли ты о моем рациональном способе заглатывания рыбы?
Нет, интересно было бы о нем узнать.
Я заглатываю всю рыбу целиком. Часто поймав рыбу, я подбрасываю ее в воздух, а затем с лета заглатываю.
Заглатываешь целиком?
Да.
И это ты называешь рациональным методом заглатывания рыбы?
Нет, дело в том, что я всегда заглатываю рыбу головой вперед.
Всегда заглатываешь рыбу целиком и притом головой вперед? А почему ты никогда не заглатываешь рыбу хвостом вперед?
Не догадываешься? Но ведь заглатывать рыбу хвостом вперед неразумно. Именно потому, что у рыбы есть хвост и потом плавники.
А, вот почему.
Да, как раз поэтому. Когда я глотаю рыбку головой вперед, ее плавники при этом складываются вдоль ее тела. Хвост тоже не мешает, и рыбешка без всякой задержки проскальзывает в мое горло.
Ясно.
Да, а если бы я заглатывала рыбу хвостом вперед, и ее хвост и плавники растопырились бы у меня в горле.
И могли бы горло поцарапать?
Ну, конечно. И притом у некоторых рыб плавники такие острые, что не только поцарапать, разодрать горло могут, если их хвостом вперед заглатывать.
Это точно. И рыбья чешуя в этом случае, наверное, тоже могла бы твое горло поцарапать.
Совершенно верно. Вот поэтому-то я рыбешку всегда только головой вперед заглатываю.
Да, птица-змеешейка, твой способ заглатывания рыбы действительно самый рациональный.
Самый рациональный и разумный. Так поступать меня научил мой мудрый создатель.
Сама бы ты не догадалась?
Признаться, нет. Вряд ли. Но Творец дал мне соответствующие разумные инстинкты.
Согласна.
Представь себе, что случилось бы с нами, если бы мы, питаясь рыбой, пробовали бы заглатывать ее хвостом вперед.
Представляю. Вы бы поперхнулись, задохнулись, горло порезали, а рыба не наелись бы.
Верно. Мы, змеешейки, вскоре бы вымерли в этом случае, но благодарение Богу уже с рождения в наш мозг заложена информация о том, каким образом мы должны рыбу заглатывать.
Эту информацию заложил в ваш мозг Создатель?
Да, он, так сказать, запрограммировал наше поведение.
Хорошо, птица-змеешейка, но у меня есть один вопрос.
Вопрос? Пожалуйста.
А что происходит с рыбьими костями? Ты ведь рыбу целиком вместе с костями заглатываешь.
Совершенно верно.
Ну а рыбьи кости тебе кишечник повредить не могут?
Нет, конечно, не беспокойся, это предусмотрено.
Интересно.
Видишь ли, у меня в животе есть специальная сеточка из волосков.
Ну и что?
И эта сетка задерживает все рыбьи косточки после того, как рыбье мясо у меня в животе переварилось.
Ах, вот в чем дело.
Да, эта сеточка не позволяет костям попасть в мой кишечник.
Хорошо, но...
И рыбьи косточки остаются там, в волосяной сеточке, в моем желудке, пока сильно действующая желудочная кислота не размягчит их и пока они, в конце концов, не переварятся.
Спроектировано отлично.
Еще бы! Все предусмотрено моим творцом.
Верно.
А знаешь ли ты, что большинство водоплавающих птиц имеют в своем теле так называемые воздушные мешки?
Да, я читала об этом. Эти воздушные мешочки помогают водоплавающим птицам держаться на воде.
Верно. А у меня этих воздушных мешков нет.
Почему?
Потому что я создана плавать не только на поверхности воды, но и под водой. Вот представь себе, я нырнула и хочу некоторое время пробыть под водой.
Да, и что?
И что произошло бы со мной, если бы у меня были воздушные мешки?
Ну, наверное, воздух, содержащийся в них, выталкивал бы тебя на поверхность?
Правильно. Но у меня этих воздушных мешочков нет. Так как Создатель предвидел, что мне придется плавать и под водой.
Здорово.
А еще... Знаешь ли ты, что у большинства птиц кости легкие, полые внутри?
Да, а у тебя?
А у меня кости более тяжелые, вовсе не такие, как у других птиц.
Интересно. И твои более тяжелые кости помогают тебе нырять?
Да, несомненно. Они прибавляют мне весу. И я легко могу нырнуть на дно пруда и там некоторое время оставаться. А с легкими костями я, наверное, могла бы плавать лишь на поверхности.
Понимаю. А так ты можешь и на поверхности, и под водой плавать?
Ну, конечно. Все это доказывает, что я была задумана Творцом. Как водоплавающая птица, умеющая нырять, и плавать под водой.
правильно. Большое спасибо тебе, птица-змеешейка, за эту беседу. Все, что ты рассказала, очень интересно.
Пожалуйста.
А теперь настал прощание час. Мне пора домой.
До свидания. Приятно было встретиться с тобой.
Всего хорошего. Желаю удачной рыбалки.
Счастливо!
Вам понравилась беседа с птицей-змеешейкой? Каких только птиц нет на свете. Ходящих и летающих, плывущих и ныряющих, маленьких, больших, пестрых, одноцветных, живущих в жарком климате и, наоборот, предпочитающих полярный холод. Всего на земном шаре насчитывается около 8600 различных видов птиц. И каждый вид птиц по-своему прекрасно приспособлен к жизни, к окружающей природной среде. Сегодня мы слышали о том, как хорошо у птицы-змеешейки тело, строение ее организма приспособлено к нырянию и ловле рыбы. Мы узнали также, какой разумный прием применяет она для того, чтобы привлечь рыбу. Но вот вопрос. Можем ли мы считать, что эта птица сама хорошо приспособилась к жизни? Или же она была создана такой приспособленной? Рожденный ползать, летать не может. Это известное изречение по-своему применимо и к птицам. Птицы, рожденные только ходить и летать, никогда не научатся плавать, как птицы водоплавающие. У сухопутных птиц никогда не появятся перепончатые лапки, необходимые для гребли. Почему? Потому что в природе существуют законы наследственности, благодаря которым курица рождает курицу, а утка — утку, и вовсе не предусмотрены возможности для перехода из одного вида живых существ в другой или для значительных изменений их природных черт. Поэтому мы можем сделать вывод, что каждый вид птиц, например, птиц водоплавающих и ныряющих, как змеи-шейки, был специально создан в соответствии с их образом жизни. Что же касается применяемого птицей-змеей-шейкой мудрого приема для привлечения рыбы, то ясно, что своим разумом она такой метод ловли придумать не смогла бы. Кто же создал зверей и птиц, приспособленными к определенным условиям существования? Кто вложил в них разумные инстинкты, определяющие их поведение? Единственный обоснованный ответ на эти вопросы такой. Живые существа имеют своего разумного Творца. Бог позаботился о них, создав их приспособленными к жизни. В Библии говорится, что Бог-Творец заботится о птицах. Христос напоминает об этом своим ученикам и ободряет их такими словами: «Не бойтесь». Вы дороже многих малых птиц. То есть, вам не следует бояться различных трудностей в жизни. Вы дороги Богу. Он заботится о малых птицах. Тем более, Он любит вас и хочет помочь вам, стремящимся познать правду Его и поступать по Его воле.